Кафедральный собор Христа Спасителя совместно с общественным российским радио «Калининград» представляет ВАС. Православный интерактивный диалог о Божьем человеке и вере.
Добрый вечер, уважаемые калининградцы, дорогие братья и сестры. У микрофона Игорь Петровский. А в воскресенье утром 5 февраля на 96-м году жизни скончался архимандрит Иоанн Крестьянкин, знаменитый старец и монах Псково-Печерского монастыря. Отца Иоанна знают и почитают в самых разных странах мира, и, наверное, словами просто невозможно выразить то, что значил отец Иоанн для своих духовных чад и для всей Русской Православной Церкви, для всего народа. И в последние годы из-за возраста и болезни отец Иоанн просто не имел возможности принимать желающих, однако письма из разных концов света продолжали приходить в адрес монастыря, и на многие из них он сам лично отвечал. Эти ответы выдержали уже несколько печатных изданий, на многих языках даже. В них находят утешение и помощь те люди, которые не видели при жизни старца, но знакомятся с его наследием. Такие книги, как «Письма архимандрита Иоанна», «Опыт построения исповеди», «Проповеди, размышления, поздравления», «Настольная книга для монашествующих и мирян» и многие-многие другие – это настоящая сокровищница духовной мудрости и опыта. И сегодня мы посвящаем эту программу светлой памяти этого угодника Божьего, архимандрита Иоанна Крестьянкина. И насколько нам позволит время, прикоснемся к духовному наследию отца Иоанна. А вы же по-прежнему не забывайте, что мы находимся с вами в прямом эфире. Яще что, звоните нам по телефону 95-5567.
Вы слушаете православную радиопередачу «Спас». Все, что вы хотели знать о православной вере и христианской жизни. Каждый четверг с 19 до 20 часов передача Кафедрального собора Христа Спасителя на частоте 93,6 FM общественного российского радио «Калининград». «Спас» – передача, в которой участвуете вы.
Господь отвел 96 лет жизни своему угоднику, и отец Иоанн родился 11 апреля 1910 года в городе Орле. После окончания средней школы Иван Крестьянкин, так его звали еще до монашества, окончил бухгалтерские курсы и приехал в Москву, где и работал по специальности. А 14 января 1945 года в храме на Ваганьковском кладбище митрополит Николай Ярушевич посвятил архимандрита Иоанна сандиакона. И уже 25 октября того же года патриарх Алексий I рукоположил диакона Иоанна в сан священника. Отец Иоанн тут же поступает в семинарию, куда сдают все экзамены экстерном. И в 1950 году он заканчивает 4 курса Московской духовной академии и пишет кандидатскую диссертацию. Но закончить ее отцу Иоанну не удалось. В ночь с 29 на 30 апреля 1950 года за ревностное пастырское служение отец Иоанн был арестован и по приговору получил 7 лет исправительно-трудовых лагерей. Вернувшись из заключения, отец Иоанн был назначен в Псковскую епархию. И в 1957 году он переезжает в Рязанскую епархию, где был долгое время священником, около 11 лет. А в 67 году иеромонах Иоанн поступает в Псково-Печерский монастырь. И с тех пор почти 40 лет его жизни связано именно с этой обителью было. Вот, кстати, в апреле прошлого года, 2005 года, в монастыре было торжественно отметили 95-летие старца. Он стал, пожалуй, единственным монахом Русской Православной Церкви, которого поздравил личный президент России. Действительно, отец Иоанн был одним из немногих духовных пастырей нашей страны, авторитет которых считался абсолютно безупречным. К мнению отца Иоанна прислушивались практически все. К нему очень часто приезжал патриарх Алексий II. У него даже был в августе 2000 года президент России Владимир Путин. Даже супруга его тоже не раз посещала старца Иоанна. Простые люди, простые россияне, многие иностранцы стекались к батюшке вплоть до последнего дня его долгой и такой нелегкой жизни. А в течение последнего года своей жизни отец Иоанн был фактически прикован к инвалидной коляске, однако вот продолжал принимать паломников, которые к нему приходили. Надо сказать, что отец Иоанн всегда достаточно крепко держался и решал многие духовные вопросы не только для тех людей, которые приходят к нему, но и даже в масштабах всей страны. Так вот уже прикованным как бы, к одру болезни, отец Иоанн своим тихим словом, очень здравым словом, фактически прекратил истерию среди некоторых групп граждан России по поводу ИНН. Вы знаете, была эта проблематика, когда считали, что ИНН – это печать зверя, которую мы принимаем, отрекаемся от Христа. Отец Иоанн сказал, что внешнее выражение, вот эти вот какие-то там черточки и штрих-коды не могут человека реально каким-то образом от Христа оторвать. Или не является это каким-то предательством. И вот эта истерия, благодаря очень мудрому веському слову отца Иоанна, действительно была прекращена. Отец Иоанн после своей кончины был погребен в пещерах Псково-Печерского монастыря. И его честные останки лежат сейчас в Псково-Печерском монастыре рядом с мощами иеросхимонаха Симеона. Кстати, вот иеромонах Симеон, который скончался в 60-м году, он был причислен к лику святых совсем недавно, буквально 3 года назад, в 2003 году. И отец Иоанн именно почил и лежит, его тело лежит как раз-таки по завещанию самого отца Иоанна рядом с схимонахом преподобным Симеоном. И вот совсем недавно в монастыре, буквально во вторник, было совершено отпевание по особому чину погребения. Началось оно в 11 часов в Третьинском храме. Это богослужение прошло при огромном стечении народа. И, ну вот, на нем, допустим, только епископов было 5 человек. Там был, безусловно, псковский епископ Евсевий. С отцом Иоанном прибыли проститься архиепископ Рязанский Павел, ростовский архиепископ Кирилл, новгородский, старорусский Лев, а также из Соединенных Штатов Америки прибыл епископ Зарайский Меркурий, управляющий патриаршим и приходами в Соединенных Штатах Америки. Всего на отпевании присутствовало около 120 человек священников и более 1500 человек. А наш владыка, глава Калининградской епархии, митрополит Кирилл, в словах своей телеграммы по случаю кончины отца Иоанна сказал буквально следующее. «Отошел ко Господу один из самых почитаемых молитвенников и духовных наставников современности, известный не только в нашей церкви, но и во всем православном мире. Вся его долгая, богоугодная жизнь стала отражением исповеднического пути Русской Православной Церкви, пройденного ею за последнее столетие. Духовное становление будущего старца проходило накануне грозной эпохи российской смуты. Многие из его наставников пострадали за Христа, приобщившись к сонму новомучеников и исповедников российских. Их подвигу последовал и сам отец Иоанн, засвидетельствовав свою верность церкви тяжелыми годами тюрем и лагерей. Однако, по словам апостола, скорбь, теснота и гонения не смогли отлучить его от любви Божией. Эту любовь к Богу и ближним старец пронес через все свое более чем 60-летнее пастырское служение, которое исполнял с горячей ревностью и самопожертвованием. Его бесценный пастырский опыт и дар духовного рассуждения оказались особенно востребованы в последние десятилетия, когда вместе с прекращением внешних гонений многие соблазны стали проникать в ограду церковную. В это время кроткое, но авторитетное и полное святоотеческой мудрости слово старца стало путеводным ориентиром для многих тысяч людей, как церковных, так и только ищущих дорогу к храму. Его взвешенная, выдержанная в духе послушания церкви позиция помогла умиротворить метущиеся сердца и сохранить церковное единство. Поистине великим Божьим благословением является то, что в эти сложные годы среди нас жил такой духоносный старец, каким был отец Иоанн. Да упокоит Господь верного раба своего, новоприставленного архимандрита Иоанна со святыми, и сотворит ему вечную память. Давайте мы с вами, уважаемые калининградцы, дорогие братья и сестры, музыкальной паузой и молитвой почтим память этого великого старца и угодника Божьего, архимандрита Иоанна. Thank you. Но давайте сейчас с вами хотя бы немного познакомимся с мыслями и духовным наследием отца Иоанна. Все-таки вначале нужно сказать, что старчество отца Иоанна, его духовные подвиги совершались в довольно сложных условиях. 20 век – это эпоха серьезных социальных и духовных потрясений, революция, гонения на церковь, последующий развал социалистической системы, великого такого союзного государства с новой моралью привели к тому, что появились новые поколения людей, которые ничего не знали о вере в Бога и не слышали о Евангелии, не умели по-настоящему различать добро и зло. Собственно говоря, один из проектов, одна из мыслей проекта радиопрограммы «Спас» был посвящен именно тому, чтобы дать вот эту подлинную, чистую информацию о том, что же такое жизнь духовная и православие, чтобы убить огромное количество мифов и недоумений. Именно поэтому мы с вами работаем не просто в состоянии таких лекций, а работаем с вами в таком состоянии прямого эфира, куда вы можете позвонить по телефону 955-567 и задать свои вопросы, которые вас интересуют. И вот я знаю, что у нас есть первый дозвонившийся, мы принимаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте, меня зовут Юлия. Скажите, можно ли предположить, что отца Иоанна причислят к лику святых?
Спасибо. Это, конечно, безусловно, все в руках Божьих. Но я знаю, что большое количество людей отца Иоанна при жизни уже почитало за святого человека. Но мы ни в коем случае не должны спешить с этим вопросом. Потому что, понимаете, причисление к лику святых человека, это не значит автоматический взгляд на жизнь и личность и писание этого человека, как на жизнь и писание человека, вошедшего в рай, в Царство Небесное. Человек вне того, причислила церковь его к лику святых или не причислила, может находиться в этом лике. Понимаете, что огромное количество людей, которые жили духовной жизнью и достигли какой-то святости, совершенства, огромное количество их людей мы не знаем, их не знает история. Они могли жить совершенно безвестно, никому неизвестными людьми. Или, быть может, их подвиг не был открыт, они были святые. Может быть, такие люди даже вокруг нас находятся, а мы о них мало что знаем. И вот эти люди действительно находятся в Царстве Небесном, и они действительно могут молиться о нас. Мы можем обращаться к ним с нашими просьбами, с нашими молитвами. И лишь некоторых из них церковь официально канонизирует. Как бы официально признает, что да, действительно, этот человек был святой жизнью, и мы распознали это. Господь открыл нам эту тайну. Но не все же нам открыто. Не о каждом человеке. Не о всех тех миллиардах людей, которые действительно находятся в Царстве Небесном. И поэтому, будет ли причислен отец Иоанн к лику святых или нет, однозначно, что его почитание уже началось. И многие люди, прося об упокоении его души, одновременно молятся ему как святому угоднику Божьему. Но уже вопрос официальной канонизации – это вопрос, наверное, времени. У нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь Павлович. Это звонит Людмила.
Здравствуйте.
Я хотела бы спросить, в «Комсомольской правде», по-моему, за вчерашний день, была статья, посвященная светлой памяти Архимандрита Иоанна. И там описано о том, что многие люди приходили к нему и задавали конкретные вопросы. Можно ли делать операцию? И, вот, то есть конкретные вопросы о будущем. И он отвечал, можно делать или нет. Я бы хотела бы узнать, как вот вера наша, как вот относится к тому, что как бы заглядываем вперед и как бы получаем ответ о будущем. То есть...
Я понял, Людмила.
Заодно, и если можно вместе, как этому можно прорицательницу Вангу? Если понял, можно вместе. Спасибо большое.
Спасибо. Я хочу сказать вам, что подобные явления, когда ездят вот к старцам, каким-то святым людям, для того, чтобы спросить, а что там будет, а что будет в будущем, это явление абсолютно далекое от подлинного понимания духовной жизни. Ведь человек старец, это не просто такой оракул, который сидит и рассказывает, что с тобой будет. Человек-старец – это человек, который прежде всего научился жить духовной жизнью. Человек, который научился самому совершенному искусству, искусству молитвы. И к отцу Иоанну, так же, как и многим другим старцам, к отцу Николаю с острова Залит, недавно почившим, приезжали люди главным образом для того, чтобы узнать действительно что-то о духовной жизни. Но и были такие явления, и все-таки они тоже были не в меньшинстве, когда люди совершенно не понимали, что такое старчество, что такое святой человек, и ехали к таким людям, как гадалкам. Я знаю личные отношения отца Николая и отца Иоанна тоже к этим людям. Безусловно, это было отношение снисхождения. Но отец Иоанн, насколько я знаю, никогда не грешил тем, что он говорил четко тебе налево, тебе направо. Все-таки самое главное было в общении этих старцев с людьми не сказать им что-то об их будущем, иначе совершенно абсурдно. У нас православие превращается просто в обыкновенную магию. Подход к старцам, знаете, как к какому-то игровому аппарату, который выдаст то или выдаст это. Нет. Старец как раз-таки прежде всего должен был привести человека на путь покаяния и дать ему понять то, что от тебя лично, от того, как ты сейчас живешь, что-то изменится в твоей жизни. Что на самом деле жизнь наша непредсказуема. Она не написана вперед. Мы сами ее пишем сейчас, здесь и сейчас. Поэтому, когда такие массовые паломничества были людей к этим старцам для того, чтобы узнать, что будет завтра, жениться, не жениться, рукополагаться, не рукополагаться, в большинстве своем это было просто праздное паломничество. Безусловно, были люди, которые ездили решать свои духовные вопросы, проблемы. То, что действительно болело, желая услышать голос Божий через этих божьих угодников. Но зачастую это просто было магическое отношение. И отец Иоанн, и многие другие старцы, они, безусловно, от этого страдали, и они несли этот крест человеческой немощи, человеческой такой ограниченности, вот этого любопытства людского. Но они, тем не менее, каждого приходящего принимали и пытались дать им и сказать им то, что человеку действительно могло бы помочь. Я знаю, например, вот одного священника у нас в Кафедральном соборе Христа Спасителя, который приехал на остров Залит к отцу Николаю Гурьянову и спросил его о священстве, будущее вот перед выбором, стать священником или нет. И отец Николай очень мудро ответил. Он сказал просто: «Священство – это хорошо». То есть он не сказал: «Будь священником обязательно, ты будешь митрофорным протоиереем, ты будешь великим там каким-то духовником, у тебя будет большой приход». Или наоборот: «Ни в коем случае не надевай крест на шею». Вот так вот они говорили. «Священство – это хорошо». Они все-таки предоставляли человеку выбрать самому, что ему нужно. Они не решали за человека его судьбу. И это очень правильное отношение. И это самая главная причина, самое главное отличие великих угодников Божий от современных магов, колдунов и прорицателей, типа Ванги, которые совершенно четко пытаются человека надуть. У тебя будущее будет влево или будущее будет вправо. Никто не знает этого. Если какие-то есть небольшие совпадения, то, вы знаете, это не от Бога. Мир духов, мир бесов таким образом расположен, что они тоже могут кое-что предвидеть, кое-что предрассчитывать. Они действительно сильны, но всесилен только Бог. И поэтому, если каким-то гадалкам и колдунам что-то открывается в жизни человека на небольшой промежуток времени, то, во-первых, это не стопроцентная истина, и вполне возможно, это, а скорее так и бывает, данный ответ приведет человека в полную погибель, разочарование. И старцы, в отличие от подобных вот магов и колдунов, никогда прямолинейно не отвечали. Они всегда полагали человеку самые главные заповеди. Научись покаянию, научись любви, научись молитве, научись менять себя. Научись сначала здесь измениться и сейчас, а потом ты поймешь на самом деле, что тебе делать завтра и куда повернет тебя жизнь. Это вот самое главное отличие. Поэтому то, что пишут в «Комсомольской правде», отчасти, конечно, это верно. Шли такие толпы, шли такие люди к старцам, и сейчас иногда ходят. Но что это явление есть православное, высокодуховное явление, это не так. Знаете, что отец Иоанн жил в мире как-то, в таком мире, где к нему приходили не только великие молитвенники, великие бойцы духовной брани. К нему приходили просто люди, которые только-только начинали свой путь. А иногда просто зеваки, которым неинтересно было вообще что-либо слышать о покаянии, изменении жизни, о прощении грехов. Им просто было важно услышать, как в той песне, желают знать, что будет. Так вот, если вернуться к разговору об отце Иоанне, давайте действительно поговорим о промысле Божьем и жизни современного человека. Еще вот святитель Игнатий Брянчанинов сказал, что «Итак, верую, гляди наверх, на небо, на промысел Божий, и не закружится у тебя голова, не впадешь в смущение и уныние, которое приходит от того, когда глядишь вниз». То есть, когда вместо молитвы и веры мы как бы отдаемся в какие-то рассуждения и хотим всякое дело решить одним собственным разумом. И вот отец Иоанн Крестьянкин говорил, что современный человек входит в церковь, но больше умом, каким-то инстинктом. Вот то, что и подвигало многих людей приходить к нему, умом. А вера – это нечто другое, в чем участвует весь человек, и в первую очередь сердце. Отец Иоанн Крестьянкин себе писал: «Я вырос в иной среде, вокруг жили верой все люди, а теперь труднее. Живой веры очень сложно встретить». И он с сожалением не раз отмечал, что уходят в мир иной Божьи люди. Те, кто жизнью своей засвидетельствовал, что они истинно Божьи. Таких людей остается все меньше. И пустеет мир. А что скажет о себе следующее поколение, еще не ясно, пишет он. Но пока жизнь не утешает благими ожиданиями. Жить все труднее, и именно потому, что оскудевает мир Божьими людьми. А также отец Иоанн Крестьянкин очень часто напоминал, что некто знает о всех наших заботах, и от него не ускользает ни одна наша тревожная мысль. Он знает, что заботы причиняют страдания, поэтому Он, Бог, всегда хочет помочь нам. Он обещает нам взять на себя все наши заботы. Можно ли иметь что-либо лучше? Он хочет устранить все то, что тяготит нас. Он хочет проложить для нас путь там, где мы больше уже не видим никаких возможностей. Он хочет изменить свою обстановку, которая обременяет нас. Он хочет послать нам помощь, поэтому передай Ему, Богу, все твои заботы, возблагодари Его за то, что Он все берет на себя и оказывает тебе помощь в тех бедствиях, которые сегодня печалят тебя. Таким образом, твое сердце и исполнится миром. Промысел Божий действительно действует, но действует иногда вот в жизни человека очень сокровенно. И мы часто, ну, не в состоянии понять смысл происходящих событий. Прожив такую достаточно долгую и трудную жизнь, отец Иоанн Крестьянкин свидетельствует, что Господь знает наше сокровенное, то, что нам неизвестно. И по вере и стремлению к истине Он правит нашу жизнь, часто врачуя и исправляя то, что может препятствовать исполнению воли Божией. Часто врачуя то, что мы калечим, то, что мы уничтожаем. Отец Иоанн рассказывает о своей учебе в семинарии, академии, о неожиданном переводе как бы в заключение, где он 7 лет провел, и говорит: «Помышлял ли я о таком проявлении воли Божией? Конечно же нет. А к чему вам это говорю я? Предайтесь и вы истинно воле Божией, не планируя сам, не регламентируя своих возможностей сам». Видите, в чем дело? И когда люди приходили к нему за то, чтобы спланировать свою жизнь, за тем, чтобы совершенно четко ответить на вопрос, куда пойти и что делать, отец Иоанн совершенно справедливо указывал таким людям о том, что самое главное – это отдаться воле Божией. Самое главное – это начать исправлять себя, и тогда жизнь исправится. Архимандрит, вообще Иоанн Крестьянкин, он постоянно напоминает о том, что выбор жизненного пути каждый человек должен делать непременно сам. Он так и пишет – непременно сам. И это для того, чтобы никто не мог спрятаться за чужую спину. Слышите? Никто не мог спрятаться за чужую спину. И, конечно же, те люди, которые приходили к нему для того, чтобы спрятаться за спину, немощную спину отца Иоанна Крестьянкина, они, безусловно, ну, все-таки поступали не совсем верно. Относительно, кстати, вот семейного пути и монашества, зачастую такие вопросы тоже задавались. Он пишет: «Два пути благословлены Богом, семейный и одинокий монашеский. И оба эти пути крестные. Тот, кто выбирает свой путь, не должен двоиться и раскачиваться между миром и монастырем». В своих письмах отец Иоанн постоянно указывает, что мы как бы разучились обдумывать свои поступки и их последствия. Мы как бы привыкли к какой-то, уж позвольте сказать слово, к халтуре, к какой-то халяве. Прийти у кого-то спросить, как нам быть. Кстати, вот апостол Павел в своих посланиях часто пишет, что мы, христиане, призваны к свободе. А люди с таким вот вдохновением и с таким бездумием иногда отказываются от этой свободы и пытаются, чтобы их проблемы действительно легли на чужие плечи и там были решены. И вот отец Иоанн все время об этом говорил. Вообще, у человека, который выбирает между миром и между монастырем, отец Иоанн советовал знакомиться с творением святителя Иоанна Златоуста о семье и браке. Я, кстати, тоже вас отсылаю к этой замечательной книге. У святителя Иоанна Златоуста действительно огромное количество трудов, которые дошли до нас, и там ответы на многие-многие вопросы. Кстати, одну свою духовную дочь, отец Иоанн Крестьянкин, просит повременить с попытками исполнения желания уйти в монастырь. Он объясняет, что в ней нет решительного и ответственного выбора. Он советует получить пока специальность, пускай этот человек получит какую-то профессию, которая пригодится и в миру, и в обители. Понимаете, какое бережное и аккуратное отношение. Он не дает четкого ответа. Тебе в монастырь или тебе жениться? Тебе там идти в институт или не идти в институт? Он говорит: подожди, помолись, побудь сама с собой, обратись к Богу своим сердцем. Вот именно на эти моменты и обращали внимание практически все великие духовные подвижники, чтобы человек сам... В конце концов, знаете, это очень верно. Вот Семен Новый Богослов писал, что в последнее время мы становимся очень густыми, а должны быть прозрачными. Через священника, через человека, который в священном сане, человек должен видеть Бога. Это самый главный признак и самая главная участь духовника, самая главная его задача. Духовник и старец дан человеку не для того, чтобы пророчить, что с ним будет и куда им повернуть. Не для того, чтобы решать за него его жизнь, а для того, чтобы научить человека общению со Христом. Чтобы научить человека, как ему действительно личное, персональное общение с Богом восстановить. Каждый человек, он ответственен перед Богом и людьми за тот выбор, который он лично делает. И вот, кстати, отец Иоанн Крестьянкин в одном из своих писем пишет, что рассуждение и ответственность необходимо иметь и в делах житейских, и в духовной жизни. И еще своей одной духовной дочери он говорит, нельзя забывать о том, что мы получили в жизни от Бога, в том числе и об образовании, и заниматься, имея другие возможности, безответственным простым делом, мытьем полов, из-за чего как бы, и рождается материальная духовная неопределенность. И он напоминает об обязанностях матери перед дочерью, которые состоят в том, чтобы дать ребенку реальное представление о предстоящем подвиге жизни, снабдить специальностью, каким-то мастерством, которым можно будет жить. В своих письмах он постоянно напоминает, что имея многие обязанности перед семьей и окружающими, мы часто безответственно ищем иного, мечтательного пути и подвига. Отец Иоанн пишет, что только после того, как состоится выбор самого человека, должно последовать благословение родительское и духовника. Обратите внимание, только после того, как состоится выбор самого человека, должно последовать благословение родительское и духовника. Еще раз говоря о том выборе, который человек часто в жизни делает. Вот, например, самый выбор такой, обычный для человека. Какую жизнь ему выбрать? Жизнь с людьми, жизнь одинокого человека, монастырь или мир? Иногда человеку хочется убежать от этого мира, оставить все. Ему кажется, если он едет на какую-то природу, в какую-то деревню, в какое-то уединение, что именно там он найдет мир и покой, и тишину. Кстати, преподобный Нил Синайский писал, «Не смотри на внешнее, но устремляй взор во внутреннее. Всецелый ум собери в мысленную клетку души и уготовь Богу, не имеющий кумиров храм». Понимаете, человек должен все-таки изменять самого себя внутри, а не бежать от самого себя в поисках более спокойной жизни. И в своих письмах отец Иоанн очень часто отвечал на вопрос о вот такой перемене места жительства, о таких побегах человека. Он объясняет, что это желание происходит, скорее всего, от невнимания к своей внутренней жизни. Вот что он пишет. «Однако знай, куда бы ты ни поехала, свой внутренний хаос с собой повезешь, и там встретишь людей, а не ангелов. А Царствие Твое Божие ведь не вне, а внутри нас». И в одном из писем архимандрит Иоанн Крестьянкин объяснял человеку, который уже понял и осознал тяжесть греха, что теперь он должен жить верой, в которой будет страх Божий. Он не должен искать изменения внешней жизни, не должен менять постоянно одну деревню на другую, один угол на другую, одну квартиру на другую. Он пишет, если там и будет нечто более приличное, ну, приедете вы туда, все тот же человек, все с теми же болезнями, все с тем же неумением жить в Боге, а значит, мечтательный ваш рай все-таки столь же и останется адом. И отец Иоанн очень часто приводит пример людей, которые живут, допустим, вот в Москве, где соблазны и грехи очень сильно воздействуют на человека. Однако они живут верой деятельной и живой, и никакие соблазны их не трогают. Православные святыни укрепляют их дух. Отец Иоанн многократно напоминает, что период борения самый трудный, но без него не будет здравия духовного, и побег — это не выход. И волю Божию можно и нужно выполнять в любом деле и на любом месте. И совершенно не стоит комплексовать или каким-то образом стесняться даже того самого призвания, той самой работы, того самого служения, которому человеку выпало делать. Отец Иоанн Крестьянкин напоминает, что суть не в том, чем мы занимаемся, но в том, как мы относимся к делу. И одному своему духовному чаду, который занимался творчеством, вы знаете, что это такой достаточно сложный вопрос. Человек, который занимается искусством, творчеством, иногда говорят, что это человек, который особенно подвержен каким-то искушениям. Так вот, отец Иоанн говорит, это занятие творчеством, не хуже любого другого, если человек не забывает, во имя кого и во имя чего он творит. Вспоминаю, как 2 года назад к нам приезжал с концертами Юрий Юлианович Шевчук, и вот мы с ним как-то общались, и он делился впечатлениями. Он говорил, он православный человек, он пришел в храм, и, в общем-то, достаточно воцерковленный человек. В последнее время у него в песнях это проявляется, очень много мыслей о душе, о небе, о вечности, о человеке. И он говорил, что у меня было такое же тоже сомнение, ну, не от большого, наверное, ума, а людей, которые мы об этом говорили, что, дескать, вот искусство от слова «искус», «искушение», что это все зло, что человек, который занимается творчеством и искусством, это человек, который не может заниматься духовными вещами, дескать, духовное – это для духовного, а это все душевное, более низкий уровень, и нельзя совместить их. И вот он поехал к отцу Иоанну Крестьянкину в монастырь и задал ему этот вопрос, ну как же? Как же вот то искусство, которым я занимаюсь, творчество, неужели это непреодолимый грех, непреодолимое препятствие к тому, чтобы жить жизнью Духа? И отец Иоанн, конечно, улыбнулся и сказал, нет, ни в коем случае, ни в коем случае. Очень важно, искусство это как инструмент, и очень важно, к чему оно прислоняется. Если искусство твое направлено к добру, если ангелы поют в твоем искусстве, соответственно, и все оно будет светлое, и то, что оно будет выражать, это будет свет. Но если сам ты человек темный, то, соответственно, искусство твое тоже будет мрачное, гадкое и разрушительное. Важно то, к чему это искусство направлено, к небу или в преисподнюю, к чему сам человек стремится. И от этого, безусловно, и плоды его деятельности будут либо с ангелами, либо действительно абсолютно демоническими. Отец Иоанн действительно очень мудро и очень правильно сказал. Знаете, чем бы человек ни занимался, давайте вспомним хотя бы евангельского мытаря. Да? Но мытарь — это современный таможенник. Мытари в Римской империи — люди, которые грабили свой собственный народ и повязли в взяточничестве. И вот этот мытарь был оправдан Богом только после того, как он исповедовал, как он изменил свою собственную жизнь. Очень важно, как человек выходит из этой жизни, с каким состоянием, в каком чувстве. Ведь удивительная, поразительная, совершенно даже возмутительная истина христианства в том, что первый человек, открывший двери рая, был не величайший святой, не человек, продвинутый там во всех духовных вещах. Это был разбойник, который покаялся в последнюю секунду своей жизни. Он принес подлинное покаяние. И вся его жизнь, которая была неправедная, вся эта жизнь погибла. и он первый вошел в Царствие Небесное. Безусловно, люди, которые приходили к отцу Иоанну, люди очень сильно интересовались о том, как же в нашем современном мире жить. И знаете, когда читаешь жития святых, ну, первого тысячелетия, поражаешься, какими величайшими подвигами они занимались, какие удивительные аскетические подвиги они на себя брали. А в наше время, ну, невозможно. Об этом еще преподобный Исаак Сирин писал. «Претерпи трудность подвига, в котором ты введен для испытания, чтобы принять венец от Бога и упокоиться по исходе из мира сего». Так вот, еще у святителя Иоанна Игнатия Брянчанинова в XIX веке была такая мысль, такое мнение, что нашему времени дан совершенно особый путь спасения. Мы уже не отличаемся величайшим там бдением, постом, каким-то столпничеством. И в наше время совершенно особый путь спасения, который соответствует состоянию всего человека. И подвиг должен состоять в сохранении веры, безропотного терпения скорбей и искушений, в сознании своей немощи и своего смирения. Вот этот подвиг, это подвиг сознавать свои грехи и такое бессилие, и каяться в них, терпеть без ропота все, что Господь попустит. Именно через это мы можем совершить, только и спрашивая постоянно помощи от Господа, мы сможем совершить наше христианство. Это, кстати, тоже очень глубочайшая мысль. Понимаете, мы Христа Бога называем Спасителем, а Спаситель нужен тому, кто погибает. И когда человек приходит в состояние, в сознание того, что действительно он немощен, и многое в своей жизни он не может своими силами сделать и исправить, и изменить, именно тогда он начинает замечать, что в его жизни не хватает той мощнейшей силы, который может восполнить его немощь. В этом смысл слов Христа. Сила Божия в немощи совершается. И порой очень долго человеку нужно прожить лет, очень много раз удариться об эту пресловутую швабру, покалечить самого себя, все свой внутренний мир, для того, чтобы понять в бессилии, что он действительно ограничен, и его гордыня в конечном итоге это не что иное, как вражий обман, и что человек всю свою силу может полагать и иметь только в Боге. Отец Иоанн Крестьянкин, кстати, совершенно четко понимал это даже на примере своей собственной жизни. Один из его знакомых, один из духовных чад его, писал ему о том, что вот не хватает сил совершенно никаких на молитву, на духовную жизнь, совершенно какая-то суета. И отец Иоанн отвечает: «Молюсь о вас неизменно, и ваших молитв прошу о своем убожестве и немощи. Сядом редком с вами и в унисон вам запою, что и правила не исполняю, как хотелось бы, и богомыслием заниматься обстановка не позволяет», и так далее. «Но все стенания разбиваются, а недвижимый камень веры. Так надо, так Богу угодно. Живи не как хочется, но как Бог велит», пишет Иоанн Крестьянкин. «А уж так хорошо видишь в этом во всем свое бессилие, так легко возникает самоукорение, а за ним и смирение недалеко следует. И надежда одна, на милость Божию остается. А это как раз то, что и надо. Это как раз то, что и надо».
Каждый четверг с 19 до 20 часов слушайте передачу Кафедрального собора Христа Спасителя «Спас». Интерактивный диалог на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». «Спас» – передача, в которой участвуете вы. Вера порождает истинное знание, а знание укрепляет веру.
Центр православной литературы предлагает обширный выбор книг.
Священное Писание.
История.
Богословие.
Святоотеческое наследие.
Детская литература.
И многое другое.
Центр находится на Малой Соборной площади, возле строящегося храма Христа Спасителя.
Каждая купленная вами книга становится вашим личным вкладом в строительство собора.
Девять пять 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 шесть семь 95 55 67 телефон прямого эфира. Я напоминаю, что мы с вами сегодняшний эфир посвящаем духовному наследию светлой памяти архимандрита Иоанна Крестьянкина, человека, который сыграл выдающуюся великую роль в духовной истории России конца XX века. Знаете, очень многие вопросы были не чужды отцу Иоанну. И, казалось бы, вопросов, которых сам он, ну, наверное, мало что мог понимать, поскольку у него не было такого опыта. Я имею в виду вопросы семейных отношений, проблемы семьи. Казалось бы, человек, который, ну, с раннего детства жил монашеской жизнью. Ему многое непонятно. Но дело в том, что совершенно не нужно обладать каким-то личным опытом для того, чтобы видеть очень многие вещи. Понимаете, человек, который прикасается к солнцу, прикасается к теплу, это человек, который горит всем своим существом. Это человек, который сам уже светит. И в таком состоянии совершенно не нужно иметь опыт какой-то иной, какого-то иного горения. Человек в таком состоянии, когда он приобщается к Творцу, и он начинает постигать законы природы, по которым все мы с вами сотворены, и монашествующие, и женатые, и те, кто в миру, и те, кто в монастыре, поняв эти законы жизни, человек действительно может объяснить многое. Ведь в основе всей нашей жизни лежат одни и те же законы, путь-то абсолютно одинаковый. В конечном итоге, есть замечательная мысль о том, что человек в браке, женатый, должен научиться любить всех, как одного он любит. А человек в монастыре должен научиться любить всех, научиться любить одного, как он всех любит. Немножко другой путь. Если в браке ты действительно любишь своего мужа и свою жену, и точно такое же отношение должно излиться на окружающих людей, то в монашестве при правильном отношении к братьям, которые окружают человека, он должен точно так же, с такой же силой научиться любить одного. И многие люди приходили к отцу Иоанну с вопросами такого семейного порядка. Семья действительно это малая церковь, которая должна жить по евангельским заповедям. И отец Иоанн Крестьянин говорил, что спасение всей семьи – это жизнь в Боге всей семьи. Он очень большое значение, кстати, уделял таинству венчания. И говорил, что к этому таинству обязательно нужно относиться ответственно и идти к нему сознательно, потому что оно ко многому обязывает. В таинстве венчания, говорит отец Иоанн Крестьянкин, даются обеты любви, верности и послушания, которые необходимы для выполнения в течение всей своей жизни, своего супружеского предназначения, подвига. Он указывал на ответственность этого таинства и пишет, что вино, которое смешивается с водой во время венчания, это вино пьют из общей чаши до конца. Он говорил, что вино – это радости совместной жизни, а вода – это общие горести, беды, боли. Но мы чашу-то выпили, а жизнью не хотим подтвердить данный Богу обет. И отец Иоанн постоянно напоминает, что счастье человеческое состоит в единении с Богом и исполнении Его спасительных заповедей. И решать свои очень важные жизненно-семейные проблемы можно только с этой позиции. Конечно же, многие люди приходили к отцу Иоанну по вопросу о семейной жизни своим личным горем. Во многих письмах действительно можем увидеть старание отца Иоанна сохранить семью, помочь людям. Знаете, очень часто люди приходили к нему с практически состояния распада семейной жизни. И он очень часто пытался сохранить семью от распада, когда возникали порой очень сложные проблемы. Он постоянно говорил, что за свою семью нужно бороться терпением и уступчивостью. Терпение и уступчивость. И постоянно говорил, что разводы разбивают жизнь не только супругов, но разбивают в клочья жизнь детей. Это обязательно на них отразится. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы семья была сохранена. Чтобы не только жизнь детей не была разбита, но и твоя личная жизнь, собственная душа не была расколота. Однажды отец Иоанн, отвечая на письмо о супружеской неверности одной жены, пишет, что так жить нельзя. Любовь втроем – это грех великий. Но он советует приложить все усилия, чтобы сохранить семью. Он советует молиться о супруге и чаще причащаться. Батюшка советует поговорить с этой супругой и объяснить, что надежда на создание новой семьи, ну там определенный возраст был у этой женщины, так вот надежды на создание новой семьи совершенно никакой нет. И прежде чем зачеркивать свою земную жизнь и бросаться в омут погибели, надо очень хорошо подумать. Как он пишет, да и наказание за ее заблуждение от Бога последует вскоре. Это современные тяжкие болезни, ведь когда это случится, ей некому будет даже воды подать. И вот письмо свое он даже просит показать супруге, обещает свои молитвы и оценивает происшедшее как страшное помрачение. А в другом вот своем письме супругам, которые очень достаточно легко относились к нарушению супружеской верности, отец Иоанн Крестьянкин указывает, что они не думают совершенно о своем будущем, что жизнь очень коротка, и впереди вечность, и пора очнуться от греховного сна, пора задуматься о себе. Если жена не помышляет о восстановлении семьи, то не препятствуйте ей в разводе, пишет отец Иоанн, и расторгните и церковный брак у архиерея. Когда станете свободными, будете думать о создании новой семьи, но пока вы не разведены, не губите свою-то жизнь смертными грехами. По канонам святых отцов, тот, кто является инициатором распада семьи, пишет отец Иоанн Крестьянкин, должен оставаться один, а тот, кто обижен, может вновь создать семью. Такое было и отношение у отца Иоанна Крестьянкина к проблемам семейного распада. А в одном из своих писем отцу Иоанну даже приходится вразумлять священнослужителя. Батюшка пишет, что начался духовный экзамен для супругов, и пришло время провести качественный анализ их веры и служения Господу. Случился конфликт в семье, следует помолиться. Следует как бы приложить все силы для сохранения семьи. И вот как он пишет: «И ни о какой помощнице, утешительнице и помышлять нельзя. Грешно это и гибельно». Вообще, заканчивая это письмо, отец Иоанн пишет: «Дорогой батюшка, это ведь для вас та самая печать, которой все боятся, и без устрашающих трех шестерок». Скорее всего, отец Иоанн говорил о том, что наши личные грехи, наши личные поступки гораздо быстрее могут человека отвергнуть от вечности и от Бога, чем какие-то мифические шестерки, которые человек принимает или отвергает. Вообще, конечно, наследие отца Иоанна достаточно богатое, и опыт его духовничества достаточно большой. Наверное, наша передача, безусловно, не может рассказать о многом. Но сколько нам хватило времени, мы постарались все-таки прикоснулся к этой удивительной жизни и удивительной душе отца Иоанна. Я думаю, что у каждого, кто действительно заинтересуется духовным наследием этого великого святого, ну, еще не канонизированного, безусловно, есть такая прекрасная возможность. Вот в Центре духовной литературы при Кафедральном соборе Христа Спасителя, я знаю точно, есть прекрасно иллюстрированные, даже с фотографиями, с прекрасными фотографиями, издания, посвященные архимандриту Иоанну Крестьянкину. Есть письма его духовным чадам. Есть вот эта замечательная книга «Опыт построения исповеди», с которой у меня, кстати, когда-то было очень много связано переживаний. Все это, безусловно, можно найти. Отец Иоанн Крестьянкин был человеком поистине очень горячей веры и такого постоянного молитвенного настроя. Все, что он делал, было посвящено живой проповеди о Христе, распятом и воскресшем. И каждое слово этого человека, каждое слово было наполнено теплотой и заботой. И даже тогда, когда он уже не мог стоять на ногах, он очень щедро дарил свое внимание всем тем, кто был рядом, и даже тем, кто был далек. И это естественное состояние для человека, который научился любить. Он всю свою жизнь посвятил подлинному источнику любви, Богу. Бог есть любовь. И отец Иоанн всю жизнь служил этой любви. И любовь, которая жила в нем, была настолько сильна, что она не могла удерживаться. Она постоянно изливалась на всех, кто приходил к нему. Я вот разговаривал с владыкой Меркурием, который сейчас трудится в Соединенных Штатах Америки, который очень сильно почитал отца Иоанна Крестьянкина. И вот он свидетельствовал, что просто один вид отца Иоанна, просто присутствие рядом с этим человеком, дарило такой мир, такой свет, такое счастье, которое очень сложно перепутать и очень сложно вообще найти. Это действительно был человек, который горел любовью и жизнью в Боге. И он щедро делился этим до самого последнего дня своей жизни. Я хочу сказать, что никакой горечи утраты в сердцах многих верующих, кто присутствовал на отпевании отца Иоанна, не было. У Бога все живы. А уж такие великие святые, безусловно, после смерти еще больше могут помочь всем нам. Нам только нужно молиться этим угодникам Божиим, поминать их в своих молитвах и просить их о молитвах. Потому что связь между Церковью земной, между нами и Церковью небесной совершенно непосредственная и прямая. И это тоже великая тайна любви Божией. Ну, а мне осталось только попрощаться с вами, поблагодарить вас за внимание, сказать, что, как всегда, ваши звонки принимал Александр Хиврич и Катя, что за режиссерским пультом был наш несменный рулевой Алексей Федотов, у микрофона был Игорь Петровский. Давайте почтим молитвенно память архимандрита Иоанна Крестьянкина, которому была посвящена сегодняшняя наша программа. Упокой, Господи, его душу. И давайте мы с вами, прикасаясь к этому удивительному человеку и его наследию, будем черпать полными силами любви и надежды все то, что этот человек нес через всю свою жизнь. И это, безусловно, очень сильно поможет нам в нашей жизни. И мы с вами встретимся ровно через неделю на этих же волнах в это же самое время. До свидания.
Святый, крепкий, святый.